Всем привет! Сегодня мы в отсутствии Дмитрия Юрьевича Пучкова не оставим вниманием применение диалектического метода к историческому процессу. Поговорим о единстве и борьбе противоположностей в истории, конечно же, с незаменимым специалистом, с Михаилом Васильевичем Поповым. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Александрович. Кирилл Александрович, очень приятно с вами обсудить эту тему, тем более, что она чрезвычайно сейчас актуальна. Вот. Актуальна, потому что существует тьма всяких комментариев, мнений, взглядов, и народ даже запутывается, по-моему, когда он всех смотрит, слушает и так далее. Ну, хотелось бы чего-то такого прочного, твердого, на что бы можно встать и опереться. В этом смысле применение диалектического метода выражается в истории, в теории классовой борьбы. Причем теория эта старая уже довольно, опытная, не Маркс ее разработал.
С 18 века она более-менее известна.
Да, Тьерри Минье и Гизо ее разработали, французские буржуазные историки, давайте им скажем спасибо.
И спасибо.
Применим эту самую теорию вот хотя бы к нашему последнему событию или к последним событиям. Вот сейчас что у нас происходит? Выборы президента, а это что такое?
Ну, вот-вот будут.
Нет, они уже идут?
Ну, да.
Идут. А что значит выборы президента? Значит, вот как с этой точки зрения, с точки зрения классовой борьбы? Вот есть правящий класс у нас в России. Мы знаем, какой он? Знаем.
Твердо буржуазия.
Твердо буржуазия. Класс. Если кто сомневается, я вот не встречал таких людей, которые бы уже сомневались, что он буржуазия. Раз. Теперь мы знаем уже тоже твердо, что всякое государство – это диктатура соответствующего правящего класса. Значит, у нас диктатура буржуазии. Поэтому вот эти все стоны, что как это они принимают такие меры, вот, силовики там, а что, слабовики, что ли, должны быть? Ну, если это диктатура правящего класса, так что же вы хотели? Вы хотели сделать капитализм, вам сделали капитализм, вам вы хотели демократию, вам сделали демократию, то что такое демократия?
Власть народа.
И это диктатура буржуазии.
Ну, правильно.
Она,
определить слово «народ», и будет понятно, чья власть.
С филологической точки зрения это власть народа. Но мы знаем, что при рабовладении рабы-то не считали же народом.
Конечно, нет.
Вот и всё, это власть меньшинства. Она и родилась как власть меньшинства, и сейчас она традиционно является властью меньшинства. Диктатура буржуазии, буржуазии – меньшинство. И это видно по данным экономическим, скажем, за последние три года понизился жизненный уровень граждан до уровня 90,5% от 2013 года. Это вот реальный доход граждан. По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, МАУ там ректор этой самой академии. Вот, значит, заработная плата реальная, но не бумажки, потому что бумажки все понимают, что их может быть больше, а купить на них не получается больше, а купишь меньше. Вот если взять реальную зарплату за последние тоже три года, с 2013-го, вот видите, уже не к тому 2013 году обращаемся, а к новому, к 2013-му.
Многое изменилось, да.
Многое изменилось за 100 лет.
За 100 лет.
Обращаемся к 2013. За три года зарплата снизилась до 92,5% от уровня 2013 года. Вот. В то же время количество долларовых миллионеров в 2016 году, в прошлом, выросло на 10%. Вы должны гордиться, Кирилл Александрович.
Ну, зарплата уменьшилась на 10%, и количество миллионеров выросло на 10%. Совпадение? Не думаю.
Нет, зарплата за три года уменьшилась, а тут сразу за один год.
А, да-да-да.
Это раз. А долларовых миллиардеров еще больше – на 11%. Ну вот чем не диктатура буржуазии? То есть нельзя говорить, что у нас жизнь плохая или экономика плохая. Кому плохая?
А кому и нормально.
А кому
всё.
Даже очень хорошая экономика. Вот, прекрасная экономика, у нас есть миллионеры, есть миллиардеры. У нас миллионеры уже идут от левого блока, от левых сил миллионеры идут.
Мы
на
все
выборы
заметили.
Президентские, да? Вот, и там все считают, сколько там, то ли миллиарды, то ли миллионы. Ну, вроде как, надо по минимуму считать, миллионы. Вот, по крайней мере, вот КПРФ выделил уже миллионера, то есть она где-то вот почувствовала тренд, что это мы же избираем президента как представителя буржуазии для осуществления буржуазной диктатуры, и от левых сил предлагает своего кандидата. Может, он роднее будет как-то для народа, для трудящихся, потому что когда родной человек вас, так сказать, как-нибудь подавляет, то вам теплее и приятнее. Например, вот рассказывает товарищ Грудинин, что мы не платим дивиденды. Это старый фокус всех акционеров компаний. Вот я создал акционерную компанию. У меня, Клим Александрович, 60% акций, а у вас 40%. И вот мы с вами собрались на акционерное собрание. Только это не думайте, это вам не партийное собрание, и это не комсомольское. Как тут голосуют? У кого больше акций, тот и голосует. Давайте, кто будет вести собрание? Голосуем.
Кто-то мне подсказывает, что вы.
Ну, у меня 60%. Голосуем, я победил. Так, ну, там решаемые всякие дела. Я, конечно, вам даю слово. Выступать-то, пожалуйста, выступайте. А решать-то кто будет? У кого 60%? Ну, можно и по-другому считать, что я эти акции продал там в лесах Сибири бабушкам, которые никогда не приедут. И не страшно, что они не приедут. Первый раз первое собрание будет по закону об акционерных обществах недействительно, а второе при любом количестве акций действительно. Поэтому пусть они не приезжают. Просто я заранее знаю, что будет два этапа. И вот я вношу такое предложение. Давайте, первое. Надо хорошо стимулировать руководителя, правильно?
Безусловно.
Правильно? Но вы тоже будете руководить в совете директоров, раз у вас 40%. Вот. А дивиденды не надо платить. Никогда. Вот так делает товарищ Грудинин. У него же контрольный пакет, и он никаких дивидендов не уплачивает. Поэтому люди, так сказать, остались все с носом, в смысле того, что дивидендов нет. Они хотели, так сказать, получать как бы прибыль дивидендов от своих акций. А это можно сделать по-другому, как говорит товарищ Грудинин, я получаю хорошую зарплату, поэтому у него и тут есть миллионы, и на счетах есть миллионы. Вот я уже при подготовке к сегодняшнему нашему разговору посмотрел, вот он, что он сам говорит, там у меня на счетах 24 миллиона. Ну, вот вы рады за него?
Он у Соловьёва выступал в воскресном вечере, говорил, что у него 25 миллионов в год зарплата.
Ну, сейчас говорят, что 157 за 6 за 6 лет, вот, зарплата. Но это разве зарплата? Зарплата – это вот наемные работники, а когда речь идет о руководителях, которые являются хозяевами, какие же они наемники? Поэтому они сами себе устанавливают, вот, скажем, члены совета директоров, председатель совета директоров, они устанавливают гигантские доходы, ну, называют зарплаты, чтобы потом говорить, это заработано мною. Не получено, это если у вас забрал деньги, они теперь у меня, это заработано. А если вы не смогли у меня забрать деньги, значит, вы не можете заработать. Причем я успешный, а вы не успешный, Клим Александрович.
Вот это безусловно.
Мы должны вот привыкать к такой терминологии.
Да, я уже привык.
Да вот я чувствую, привык. Вы вообще не возражаете.
Да, за что возражать?
Очень хорошо. Короче говоря, кого мы сейчас выбираем? Мы выбираем высшее должностное лицо в системе диктатуры буржуазии. Меня это поражает. Почему побежали-то туда подавать свои... А если палачей будут выбирать, тоже подавать будете документы на
то? Палачи – это очень важно. Палач должен все делать аккуратно и нежно, поэтому он должен быть высококвалифицированным специалистом.
И зарплата должна быть большая там.
Ну, безусловно.
Доходы.
Ему жизнь людей доверяет.
Так что, так вот так и побежим тоже? Я думаю, что это же не выборы в Думу. Вот выборы в Думу мы проводим своих там депутатов, они будут оппозиционные от левого блока, будут критиковать, предлагать свои проекты, ставить на голосование. Потом там есть большая зарплата, я посмотрел, 420 тысяч, если установить партмаксимум для левых, то можно, как Ленин советовал, чтобы не обюрокративались, не обуржуазивались, так сказать, представители своей партии. Ну, все пусть получают буржуазные 420, а мы тоже 420 получаем и в партийную кассу, все сверх 40 тысяч. Ну, берем хорошую зарплату шахтера и все. Да? Да, это же известное дело. И тогда мы не будет у нас такого, что вот красные губернаторы становятся потом белыми.
Я боюсь, тогда у нас партия КПРФ недели через три вся разбежится.
Нет, почему? Может быть, она разбегутся такие люди, которые там пришли за дивидендами, а останутся, может быть, люди, которые на самом деле, так сказать, думают о коммунизме, о борьбе за коммунизм и так далее. Почему? Может, она очистится.
Ну, я к тому, что в момент времени она станет сильно меньше, я уверен.
Ну, понятно. Но во всяком случае, если мы с точки зрения вот классового подхода, ну или там Ротфронт тоже говорит левый, мы, значит, двигаем рабочего. Ну а зачем вы двигаете рабочего на пост того, кто будет осуществлять диктатуру буржуазии? Вот у нас такие исторические примеры были, когда кого-нибудь двинули не туда, куда надо. Вот Альенде, вспомните историю?
Помню.
Значит, там есть компартия была в Чили, есть соцпартия. Соцпартия отличалась тем, что она враг диктатуры пролетариата. Вот была такая большая газета за рубежом, и там статья Альенде «Социализм без диктатуры пролетариата». То есть это вот тот человек, который ничего общего с коммунизмом не имеет, он бы никак не мог попасть в коммунистический интернационал. Вот он пошел на выборы, так сказать, президента, и соцпартия победила. Там она победила на выборах президента и победила, так сказать, в парламенте. Социалистическая партия. Ну, во-первых, она социалистическая, она не за диктатуру пролетариата, поэтому что она может там делать? Ну, как помогать буржуазии, что-то решать их задачи. Какие задачи она решала? Ну, земельную собственность отбирать у помещиков, потому что самим вот представителям буржуазии непосредственно это не с руки. Не любят они отнимать собственность. Сегодня ты отнимешь, завтра у тебя отнимут.
Прецедентик плохой.
Да, прецедент плохой. Вот у нас буржуазия тоже не хотела же отнимать у помещиков землю, отдавать крестьянам. Дождалась, когда большевики это сделали. Ну, раз большевики сделали, их и полюбил народ. А вас не полюбил, потому что вы могли. А что вы сделали с февраля? Вы только гнали народ на убой. И все, ну, на войну.
С февраля? С 1861 года буржуазии регулярно вопрос ставился ребром, что надо с землёй что делать, как феодальным пережитком, а буржуазия ничего нет, этого не делала.
Буржуазия могла сказать, у нас сейчас царь, еще феодализм, но вот после уж февраля-то…
Но уже не отвертишься, да.
Не отвертишься, но все равно отвертелась, но она отдала все большевикам, весь авторитет. Ну, раз ты отдала авторитет, так и не удивляйся, что тебя прогнали. Ну, вот, короче говоря, сейчас такая вот интересная картина, неплохо бы товарищам задуматься на тему, в интересах какого класса сейчас происходят выборы и в чем задача этих выборов. Я вот так немножко подумал, и вот если я спрошу, вот ты правильно считаешь, что задача этих выборов – сохранить диктатуру буржуазии?
Или улучшить ее? Сохранить и улучшить, вот так вот.
Ну, улучшить можно и без выборов, а сохранить-то надо. Ну,
сохранить обязательно.
Сохранить
это самое
надо.
Главное.
Вот каждый класс, который ведет политическую борьбу классовой, что он должен делать? Вот если мы
подавлять своих класса оппонентов.
Первое, он должен, во-первых, выяснить свои интересы, раз. Да. Во-вторых, он должен вести классовую борьбу за удержание, завоевание власти. Ну вот буржуазия у нас уже завоевала, это уже и не надо. Это рабочий класс теперь пусть думает, как завоевать снова власть. А буржуазии вот поэтому удержать надо. Но если ты будешь удержишь и не будешь дальше двигаться, то ты будешь ее потерять. Поэтому надо осуществлять свою власть в своих интересах, два. Ну и вот получается три задачи, значит, с одной стороны завоевать власть, второй – удержать и осуществлять. А у оппозиционного класса у него две задачи. Первая – завоевать. Если ты ее не. Ну, никогда на выборах ведь не завоюешь. Поэтому, если кто-то думает, что он на выборах завоюет, ну это смешно. Никто никогда. Или вот вы историк, лучше меня знаете.
Только если происходит перераспределение от одних эксплуататоров к другим, тогда так это... выборы могут.
Ну, так это не
делать.
Смена власти.
Нет, конечно, в смысле, смена информации.
Власти. А да. Мы же говорим о том, что власть от одного класса перешла к другому.
Такого
я
не
бы
бывает.
Еще одну категорию поставил, и думаю, что вы точно со мной согласитесь, потому что вы, как историк, скажете, что давайте введем понятие эпохи в рассмотрение. Сейчас какая эпоха? Вот я вношу такую гипотезу, я не видел, что кто-то будет с этим спорить, что сейчас эпоха диктатуры пролетариата и перехода от капитализма к коммунизму, так?
Безусловно, с 19
века. Ну, раз это эпоха, значит, вот один класс реакционный какой, буржуазный, капитализм загнивающий. Поэтому сейчас вот мы наблюдаем на другом краю, где Китай, Вьетнам, Лаос,
Северная Корея,
Куба. Там другие темпы роста, там кризисов нет. Не надо нам рассказывать, что везде сейчас кризис мировой. Нет уже мирового кризиса. Мирового кризиса не может быть уже с октября 2017 года. Кризис может быть только в капиталистической части. А поскольку в соцстранах живет 1,5 миллиарда человек сейчас, а темпы роста у Китая 7,2, а у Соединенных Штатов 2,7. Видите разница?
Ну, значит, и просто, цифры какие красивые.
Значит, просто
как в автобусном билете, счастливый билет получается,
7,2, 2,7. И так красиво получается, что без революции, без войн, а просто вот идет, и сила, так сказать, вот этой системы стран социалистических, в которых пока социализм построен только в одной Северной Корее, а в других идет строительство социализма. А раз идет строительство, то, как вы понимаете, в переходный период там и буржуазные силы есть, и капиталисты есть, и миллиардеры есть, но кто кого?
Ну, разумеется, потому что есть момент возникновения и прихождения в этом процессе, как в любом другом.
Да, вот я вынужден с вами согласиться, что так оно и есть. Раз есть такие моменты, поэтому как-то люди странно удивляются, а вот там, говорит, есть капиталисты, так это же переходный период. А вот разве Сталин закрывал НЭП? Он же не закрывал НЭП.
Нет, я не знаю такого указа о том, нет, чтобы
завтра НЭПа нет. А зачем НЭПа указ делать? Вот представьте, что вот вы меня…
Если бы такой указ был, можно было бы сказать, что Сталин НЭП прекратил. Но нет, такого указа не существует.
А зачем? Вот, вот вы меня, так сказать, моложе и симпатичнее, стройнее, а я уже не такой. Так? Но я буду производить, если дешевле и лучше. У кого будут покупать?
Что-то мне подсказывает, что у вас.
Вот мне тоже подсказывает, что будут у меня. И вам будут эти всякие знаки внимания, а пойдут у меня, а вы разоритесь, и вас не будет. Поэтому закрывались те предприятия, которые не могли конкурировать с крупным социалистическим плановым хозяйством. А плановое хозяйство, оно постепенно внедрялось. То есть был такой плановый сектор социалистический. Он сначала был очень маленький. А вот те предприятия, которые национализировали, они образовывали сектор госкапитализма. И этот самый госкапитализм действительно был похож на капитализм, потому что вот предприятие государственное, где я беру сырье, это никто не определяет. Где брал, там и беру. Куда я продаю, это вот тоже я решаю, потому что еще нет никакого планового хозяйства, нет никакого регулирования, все это я делаю. Но прибыль я должен сдать государству. И что должен делать в такой ситуации? Набивать себе карманы, зарплату, сделать побольше. Вот, например, в Роснефть как раз. Тоже она в такой же ситуации, как предприятия были в переходном периоде. Да? Вот Роснефть, она установила на акционерном собрании, ну, примерно как Грудинин себе установила, они себе установили по 24 миллиона членам правления. Сколько у самого Игоря Ивановича, я очень его уважаю, он вообще за государственную такую позицию, патриотическую, но я думаю, у него не маленькие там доходы. Ну, вот они установили членам правления по 24 миллиона в месяц. Вот мне даже страшно, что бы я делал, если бы на меня напала эта беда? Это, меня же убили бы, наверное, по дороге.
Я думаю, у вас был бы прямой, так сказать, лифт от квартиры до рабочего места. Вы бы вот существовали.
Нет, я, наверное, тоже бы, как Грудинин, там бы считано открывал. А я в случае, если буду выдвигаться в президенты, закрывать был. Стал.
И как он стал?
Он избавился.
Забыл,
нет,
забыл.
Он избавился от них. Как избавился? Вот я сейчас беру, допустим, у меня вот есть тут $1000. Я от них избавился. Раз вам и все. А потом мы отсюда выйдем, мы обратно отдадите. Ну, проблема какая.
Конечно, никаких
проблем. Вот сейчас
проблемы.
Я иду в президенты, поэтому, пожалуйста, поносите.
Пока.
Пока. Так что это, о, я тебя родственникам отдал и так далее. То есть какие-то это игрушки. Смотрят люди, простые рабочие крестьяне, думают, чудеса. КПРФ выдвигает миллионера.
Который даже не является членом КПРФ.
Ну, который не является членом КПРФ. И люди, которые выдвигают миллионера, считают себя левыми. А кто тогда правые? А правые, наверное, те, которых шахтеров будут выдвигать, наверное, каких-нибудь колхозников, бедняков. Кто тогда такие правые? Поэтому на самом деле есть же такой четкий критерий, кто такие левые, кто такие правые. Левые – это за диктатуру пролетариата. Вот Удальцов, например. Он, я как-то смотрел по телевидению, он выступал. Его спрашивают, вы же раньше выступали за диктатуру пролетариата. А он говорит, так все же, это еще до того, до посадки было. А он говорит, а все меняется, и я меняюсь. Дескать, ну, был я за диктатуру пролетариата, а теперь я не за диктатуру, я просто левый. А что такое просто левый? А это ничто. Вот они себя и показывают, эти левые, которые не коммунисты, или не настоящие коммунисты. Потому что настоящие коммунисты – это те, которые против диктатуры буржуазии и за диктатуру пролетариата. А если вы предлагаете кандидатуру для высшего должностного лица диктатуры буржуазии, то вы тогда, товарищи, не коммунисты. Вы меня извините. Не, название-то, я согласен, название может сколько угодно. Сейчас уже коммунистических партий, есть вот партия КПСС, есть вот это коммунисты России, там, мало ли как называть будете себя. Это не в этом проблема.
Уже называть можно как угодно.
Называть можно как угодно. А что, ну, у Гитлера партия тоже красиво называлась.
Социалистическая, между прочим.
Национал-социалистическая, рабочая партия Германии.
Ну, там у него Герман Геринг, он же был видный рабочий, ну, он же работал.
Ну, вот. Вот, поэтому, значит, какая задача вот у буржуазии, как у правящего класса? Вот три задачи. Первая задача – это завоевать власть, ну, так она ее решила, она как бы эта задача сейчас не стоит. Вторая задача – удержать власть, она стоит, вот выборы. Сейчас вот сейчас все делается, чтобы удержать власть на новый срок. И причем это как ее удержать? Чтобы как бы вот народ бы в этом весь участвовал, как бы это волей народа было. Сначала мы делаем господство буржуазной идеологии, а потом честный выбор. Потому что если вот по-честному, если проводить выборы за какие партии будут голосовать? За буржуазные, правильно?
Конечно.
Потому что если в обществе буржуазная идеология, как учит нас исторический материализм, а общественное бытие определяет общественное сознание. Если общественное бытие буржуазное, значит, в большинстве голов идеи какие? В том числе в большинстве голов рабочих.
То есть, если буржуазные.
Буржуазные. Значит, если вот честно будет, если нечестно, не знаю, что будет, а если честно, то буржуазия победит.
У нас тем более поэтому в выборном поле я не знаю ни одной партии реальной, которая была бы какая-нибудь не буржуазная.
Не, я думал, вот, например, КПРФ, я вот почти до вчерашнего дня считал, что КПРФ – это мелкобуржуазная партия. Она же, смотрите, она из-за рабочих, она из-за крестьян, из-за мелкий бизнес.
Да.
А тут она уже не за мелкий бизнес.
Нет, ну какой же Грудинин мелкий бизнес, что вы?
Это уже никак не мелкий бизнес, это за миллионеров уже. Если вы за миллионеров, то уже это вот так не лето, да? Сколько раз мне говорили, что вот КПРФ буржуазная, я говорю, да не, это не буржуазная, это мелкобуржуазная. А с мелкобуржуазией вот большевики всегда сотрудничали, правильно? Мелкобуржуазия была в гражданскую войну, составляла большинство вообще в Красной армии, правильно, крестьяне?
Естественно.
Крестьяне.
Оно и большинство населения составляло,
поэтому мы с мелкой буржуазией не только не должны воевать, а должны ее призывать и помогать.
Ну, как сказал Удальцов, все меняется, и КПРФ тоже меняется.
Вот, видимо, меняется в этом дело. Так что вот если кто-то надеялся, то вот эта надежда на это не бывает. Потому что, ну, если люди с самого начала носили эти шарфы с надписью «Народовластие», это о чем говорит? Что они хрущевцы.
Безусловно.
Ну, так если я демонстративно вот повешу и приду на 7 ноября, написано «Народовластие», это что я этим хочу сказать, Владимир Александрович? Что я считаю, что Никита Сергеевич был прав. Народовластие. Он же, так сказать, что сделал? Народное государство.
Да,
продвинул.
Да, и выкинули, в 1921 году, на 22-м
съезде. И выкинули диктатуру патриата. И поэтому шарфы. Я думал, тут был Октябрьский пленум год назад у КПРФ, и они вроде как вдруг вспомнили и Белов, там, и другие, что вообще-то Ленин говорил о диктатуре патриата, пора нам сказать. И сказали, только на переходный период.
А дальше опять как Хрущёв.
А дальше что? А Хрущёв нет. Хрущёв, он даже еще кусок социализма захватил, а эти только на переходный период. И вот кончится переходный период, только построит социализм, сразу раз – бац, уничтожить диктатуру пролетариата, и будет что? А мы знаем, что бывает, когда уничтожают диктатуру.
Уже пробовали.
Вот уже мы как раз сидим.
Предыдущего класса. Просто очень трудно объяснить людям, а нужно бы привести исторический пример, что классовая борьба идет не потому, что кто-то хочет в самом деле с кем-то бороться, хочет именно. Это не субъективный, а объективный процесс. И если вы, вот конкретно вы, например, пролетарий или, например, феодально зависимые крестьяне, если вы в данный момент не боретесь с вышестоящим классом, это не значит, что он прямо сейчас не борется с вами. Борьба идет перманентно, потому что вот у нас был такой интересный период в человеческой истории – Средние века, где было торжество феодализма. Соответственно, правил феодальный класс.
Вот это честный был строй, согласитесь?
Очень честный.
Знаете, какой честный? Вот барщина – это значит, я работаю на помещика, а потом я на своем участке, который меня барин выделил, я там работаю на себя. Видите как? Вот это необходимый труд. Это потом Маркс долго там выяснял, где там необходимые у капиталиста, где прибавочные, а тут вот
тут все было ясно.
Тут все ясно. И все по-честному. Если вы дворянин, ну, вы пойдете там, вы служите,
правильно,
вы пойдете, вы управляете государством. А если я крестьянин, ну, ясное дело, какое управление государством? Раз, два, и вы меня на конюшню и пороть.
Но тут самое главное, что дворянин-то тоже нес, как у нас говорили, уже в Московском царстве нес свое тягло.
Да.
Потому что тягло нес крестьянин, и он работал на поле, а дворянин, извините, по 9 месяцев в году проводил в седле сабли. Это да. Опасное, тяжелое, неприятное занятие.
Да, но...
Так вот, во Франции в 14 веке, например, случилось, ну, феодалы перегнули палку, потому что они со службы увлеклись, очень много воевали, а на войну нужно просто много денег. И они выдаили во время Столетней войны из крестьян слишком много денег, и случилось восстание Жакерия такая во Франции. То есть жаки, крестьяне, восстали, и не выдвигая никаких далеко идущих позитивных требований, просто принялись резать феодалов. И у них это очень здорово получалось, потому что крестьян очень сильно больше, чем феодалов. Сразу же началась обратная классовая реакция, в которую вступили далеко не только французские феодалы. А да. Там сразу начался классовый мир против классового врага, потому что…
Феодалы всех стран соединяйтесь.
И они сразу соединились, правда, конечно, не всех, но близлежащих. Англичане помогли своим врагам, французам, с которыми они вели уже давно жестокую войну. Английские рыцари убивали жаков во Франции. Тут же подключился прекрасный человек из королевства Наварра по имени Карл Злой, король Карл Злой, который тоже занялся подавлением этой самой Жакерии, ну и постепенно ее удавили.
Вот. Ну вот теперь какие, можно сказать, у правящего класса, вот у нынешнего в России, а можно считать и в любой стране, вот такие позитивные. Позитивные – это не то, что против кого-то он собирается, но что вообще собирается делать? Во-первых, он должен защитить свой класс от такого же класса иностранного, правильно?
Отлично.
Вот что показали Соединенные Штаты Америки, показали нашему классу российской буржуазии, что будет, если вы будете хлопать ушами и не обеспечивать свою безопасность. Они показали на примере Югославии, на примере Ирака, что приедут, прилетят, уничтожат государство, никакое не социалистическое. Все думали, только они с социализмом борются. Нет, они борются за то, чтобы захватить, так сказать, богатство, прибрать к рукам.
Первая мировая война – яркий пример. Да. Еще никаких не было большевиков.
Не было, сцепились мировые хищники.
А сцепились нормально.
Вот, поэтому и тут нету сейчас, нет в России, и хорошо, и легче. Вот, так сказать, нас поставили вокруг базы, вот, и в подбрюшье влезли через Украину. Потому что уже у нас со всех сторон, там, где в Прибалтике, значит, были крупные предприятия и, кстати, отлично развивались, там теперь оттуда уезжают люди на Запад, промышленность разрушена, зато там иностранные войска, там иностранные самолеты, там танки, там, как говорится, есть желание у американцев поставить везде ракеты, чтобы было очень маленькое время подлета до Москвы. Вот что важно, задача какая. Поэтому тут приходится думать к классу буржуазии об этом. И что получилось, что вот если в свое время товарищ Медведев, когда начались события в Ливии аналогичные, он, так сказать, не воспользовался правом вето, а Китай, он так что-то на первое место не выходит в политике мировой, он все смотрит, как Россия. Россия не проголосовала. И тогда и он тоже право ветом не воспользовался. И тогда налетели и уничтожили эту Ливию, и теперь все беженцы бегут там в Европу. Откуда беженцы? Что за беженцы? Ну, вы организовали этих беженцев, вы же уничтожили государство. Одно светское государство уничтожили, иракское, другое светское государство, ливийское. Ну, так а что вы хотите? Вы уничтожаете светское. Хотели еще сирийское уничтожить, тут вот Россия помешала. Поэтому Россия вот волею судеб оказалась на пути у американского фашизма на экспорт. А почему фашизм на экспорт? Почему фашизм? Потому что открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Но не внутри, а снаружи.
Но внутри опасно. Ну, потому что, во-первых, окружающие плохо могут посмотреть, а это закончится, может, нехорошо.
Да, нет, зачем? Внутри…
А свои люди будут не супер довольны.
Да, внутри же там все хорошо, чтобы было. Там демократия. Да, согласитесь, что конечно. Там демократия. Я тоже считаю, что демократия. Как только они выходят за рамки, так сказать, за свои границы, там давай, жги, убивай. Страны изгои. Как это изгой? Вот это страшный шовинизм. То есть вы еще есть, я объявляю, что вы изгой. Это что значит? Что вы как бы есть, но вы не должны существовать. Вы никто, вас надо изгнать, убрать, уничтожить, стереть, так сказать, с лица земли. А потом вы удивляетесь, что, скажем, КНДР готовит ядерное оружие и ракеты, потому что она прекрасно понимает, что это единственное спасение от этих людей, единственное. Вот сейчас Трамп, после того, как они обменивались всякими такими, что мы вас уничтожим, а другой говорит, я вас уничтожу.
Ругались очень забавно.
А после этого в Твиттере Трамп написал, что «Ким Чен Ын, я хочу с тобой подружиться». Вот почему ты называешь меня старикашкой? Я же не говорю, что ты маленький и толстый. И вот уже какой-то другой разговор. Уже какой-то другой разговор пошел, уже, дескать, Трамп говорит, видите, наши санкции подействовали. Уже, видите, уже по-другому сейчас Северная Корея ведет. То есть, вот первая задача – это надо защититься от братьев по классу.
Кстати, очень поговорящие слова.
Да.
Потому что изгой же по-английски будет outlaw. Вне закона.
Вне закона объявить, значит, да, вне закона. А что русские... делают с вне закона, с теми, кто вне закона? Все что угодно.
Вне закона, да, с ним можно
всё делать всё, что хочешь. Всё, убивайте, жгите.
Русское слово «изгой» гораздо более ёмкое. Жалко, Трамп по-русски не говорит, потому что «изгой» – это человек, лишенный ко всему прочему, права собственности.
Да.
То есть он не имеет права ничем владеть, это изгой.
Ну, всё забрать надо, всё забрать, отнять, забрать, всё. Ну вот первая задача, и вот вынужден сегодня класс капиталистов, я думаю, что и Медведев уже понял, что вот с ним будет какая-то такая история, если вдруг сделают то же, что в Ливии. Ну, разорвут на части. Вот мы еще пока будем сидеть, а Медведева разорвут, и Путина разорвут. И Путин тогда это и тогда понимал. А сейчас, так сказать, они уже оба понимают, что надо укреплять свою оборону, и получилось, что Россия стоит на пути у американского фашизма на экспорт. Вот. Это, так сказать, некое положительное действие буржуазного класса России. Но есть другие задачи, вот кроме этого. Теперь нужно свою буржуазию приводить в порядок, потому что буржуазия должна выступать за общие интересы класса буржуазии. Вот над этим бьется наш правящий класс, и у него плохо это получается. Смотрите, с одних сажает, других сажает, третьих сажает, четвёртых. Кого за что сажают? За то, что они вместо того, чтобы вместе спокойно эксплуатировать рабочий класс, они просто из государственного кармана, значит, забирают и кладут в свой карман, и вывозят за границу. Разные деятели бывают, и деятели, которые сидят в министерствах, как гражданин Улюкаев, гражданин теперь уже, вот, и как гражданин Хорошавин, который 1,8 миллиарда набрал денег, и даже когда у него, он уже находится сейчас под домашним арестом, судить должны, он стал требовать, чтобы отдайте мне обратно те деньги, про которые по эпизодам не написано, что вот это все я взятки получил. Вы доказали, что я 600 миллионов получил по эпизодам, ну вот и забирайте. А у меня миллион 800.
Миллион 200 верните.
Миллион 200 верните назад. А ему не возвращают. Он тогда написал в Конституционный суд. Конституционный суд, причем как, у нас же не принято сейчас в буржуазном обществе спрашивать, откуда деньги.
Некрасиво.
Некрасиво. А раз некрасиво, и Конституционный суд пошел навстречу и написал рекомендацию Верховному суду принять во внимание, но Верховный суд не принял. И вот если бы было решение Конституционного суда, тогда уже и Верховный суд ничего не мог сделать. Но он, поэтому Верховный суд все равно говорит, заберем мы эти все деньги в доход государства. Вот и у Захарченко отняли 9 миллиардов, это просто беда, взяли и отняли у семьи. Он же для семьи старался. Правда, жена и мамочка уехали за границу, потому что они понимают, что вообще-то их тоже посадить надо. Они же так здорово придумали потом на завершающем этапе, перед тем, как уехать за границу, дескать, вот да просто вклад, клад нашли. Вот пришло следствие и нашло вклад 9 миллиардов. Ну так вы получите, сколько там тем, кто нашел, полагается, если он получил много денег. Нашел клад.
25%.
Вот 25%. Остальное наше. И все.
Хорошая идея.
Хорошая идея. Но это костный у нас, это Следственный комитет костный. Не пошел он на это. Ну вот, короче говоря, тут мы видим и Хорошавин, и вот Белых тоже, и все вот эти люди, которые борцы против коррупции, у нас борцы там навальнинские, как только начинают на самом деле сажать за коррупцию, тут все сразу они защитники. Ну а вот замминистра культуры, который там, деньги, которые на охрану памятников, вот, тоже, так сказать, себе в карман положил, тоже его судили. Или вот сейчас этот Серебренников. Вот мне это напоминает, был такой эпизод, когда к Ленину пришел Алексей Максимович Горький и говорит, Владимир Ильич, вот этот человек, которого вы хотите посадить, он очень хороший химик, я очень прошу его освободить. А Ленин говорит, Алексей Максимович, я верю, что он очень хороший химик, но мы его не за химию, мы его за антисоветчину сажаем.
Пусть занимается химией, ну, вот, одновременно, вот, так сказать, с отбытием, ну, вот, наказания.
Ну вот согласитесь, вот смотрите, мы уже нашли позитивный раз, вот, что он противостоит фашизму на экспорт у правящего класса, да? Как-то мы должны все-таки защищать же его, не только вот ругать. Второе, хотя это тяжело, но мы должны быть
объективными.
Второе, он старается своих в чувство привести. Хорошавина арестовал, Белых осудят, этого Улюкаева. Улюкаев вообще паук. Он вообще, так сказать, целый блок создал там вместе с Набиуллиной, которая тоже еще должна была бы пойти туда же, но она пока сидит. которые не дают деньги нашим предприятиям, чтобы они не могли развиваться, и говорят, вот, денег нет, и повторяют за ними Медведев. Как же нет денег, когда у нас вообще не дают деньги? Они говорят, мы снижаем, снижаем уже ключевую ставку. Они снизили до 7,7. Вот у математики есть такое понятие, функция непрерывная или нет. Это не непрерывная функция. Здесь пока до двух не доведешь, до полутора, невозможно взять, потому что наши коммерческие банки добавляют свои 7%. Если вы доведете ключевую до 2, они добавят 7, и будет 9. А 9 – это очень много. 10 вот, это уже максимум. Вот такой прибыли нету, такой нормы прибыли нет.
Наркотиками если торговать,
поэтому,
есть.
Поэтому что 7,75, как сейчас, что 6,75, а это все будет годами двигаться потихонечку, и все это время наши предприятия будут не иметь денег. Они поэтому бегут брать деньги за границей, а потом их ловят и говорят, ага, вы, так сказать, вот там всякие там дела имели за границей, то есть надо вообще прежде всего ловить тех, которые как идут за границу из наших промышленников, надо сначала поймать того, кто сидит в Центробанке. Но, видимо, это все по разделениям идет. Вот же Улюкаева уже посадили. Уже посадили, это же хорошо.
Момент позитивный.
А вот тот, который возглавлял федеральную службу исполнения наказаний, ФСИН, тоже ж посадили. А он, помните, что придумал? Значит, браслеты, которые одевают людям, заказал браслеты по цене, которые там в 30 раз больше, чем они стоят, и денежки, так сказать, себе клал в карман. И где-то на 2 миллиарда хотел нагреть буржуазное государство. Буржуазное государство это не понравилось, они его посадили в тюрьму. И праздник был большой у всех заключенных, потому что директор ФСИН
сел, приземлился рядом.
Ну, это же счастье.
Конечно, поэтому... как Новый год.
А это подарок от кого? Это правящий класс сделал. То есть правящий класс, он что-то делает. То есть у него нет задачи отрицательно, он просто себе свои интересы защищает. Каждый класс защищает свои интересы. Тут что, ничего нового нет. Рабочий нет, класс, свои крестьянства, свои буржуазии, конечно. Свои.
В том числе и от собратьев по классу, если... он, кто должен защищать.
Если я на пути встречаю того, кто мне мешает, я начинаю с ним бороться. А так у меня нет задачи бороться, правильно? Я вот только тянулся, понимаешь, к этому стакану, взяли, у меня отбирать стали туда, я вот как-то это вот начну уже какие-то…
Враждебно восприму.
Враждебно, меры какие-то начну предпринимать, с самого начала поставить буду здесь стакан тогда и так далее, или вот демонстративно пить не буду в качестве протеста.
Вот так.
А вот какое у меня еще средство борьбы с вами, другого пока вот я не вижу там, ничего тяжелого нам не дают микрофон, если возьмешь, все испортится.
Да, не получится у нас ничего с микрофоном
не
иначе.
Получится ничего.
Ну, это вот, правильно, поэтому…
И вот теперь самая болезненная задача, которая есть у нашего правящего класса, это вот это рабочий класс. С одной стороны, надо его эксплуатировать, потому что иначе это не буржуазия, правильно?
Ну, откуда брать прибавочную стоимость?
Ниоткуда не возьмешь, надо с него брать. С другой стороны, наш вот этот правящий класс, он вообще, по идее, уже должен был бы прочитать в «Капитале» хотя бы одну главу, которая называется «Относительная и абсолютная прибавочная стоимость». Вот там Маркс объясняет, как получать хороший прибавочный продукт или хорошую прибавочную стоимость. Два есть варианта. Или увеличиваешь рабочий день, помните, Прохоров обещал там, давайте, говорит,
60 часов, давайте
делаем. Давай. Вот это абсолютная прибавочная стоимость. Ну, у Прохорова не прошло, они просто явочным порядком это делают. Как вот рабочий класс явочным порядком 8-часовой рабочий день сделал в 17 году, наша буржуазия явочным порядком делает, игнорирует все нормы сверхурочных работ, отпускных и так далее. Вот работайте пока работается. Хотите деньги зарабатывать – работайте. Работайте в два раза больше – у вас денег будет в два раза больше. А должно быть не в два раза, а гораздо больше, потому что сверхурочные работы оплачиваются первые два часа в полтора раза,
следующие в два.
А тут просто вы работаете, пока не умрете. А умрете – это вот когда вот вы как раз специалист по феодализму, по истории, да, там, вот если я своих крестьян доведу до того, что они поумирают, я как харакири себе сделал.
Ну, во-первых, инстинкт самосохранения с большой долей вероятности заставит крестьян убить вас.
Да я сам не буду их убивать, они же меня кормят.
Не, ну, такие это бывали взорвавшиеся помещики, бывали.
Не, ну, я-то все-таки соображаю, я же соображаю, что если кормят крестьяне, надо пусть они там 3 дня у себя там на участке все делают, сами все это решают. Меня это не волнует, что они делают. Главное, чтобы они пришли на барщину, а здесь у меня есть управляющий, здесь кооперация, такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одной или связанных между собой процессах производства. Красота у меня.
Конечно.
Все хорошо. Вот. Так вот, а если я сейчас капиталист, да мне плевать, умрут эти, придут из Таджикистана, эти умрут из Узбекистана. Эти умрут, из Киргизии придут, армяне придут, ну, мало ли кто, молдаване приедут. В чем проблема? Нет никакой проблемы. Поэтому капиталист в этом отношении, он себя ведет совершенно разнузданно. И это, а это опасно для класса всего в целом. Почему? Это опасно, потому что класс-то вот сейчас он так угрюмо смотрит на эти выборы. Да, хорошо, вот в Сирии хорошо, Крым хорошо, а вот минус 10% за 3 года – реального.
Нехорошо.
Нехорошо. Нехорошо. А вот если бы товарищи читали эту главу в «Капитале», они бы узнали, что относительная прибавочная стоимость означает, что вы можете уменьшить долю этого самого необходимого продукта и необходимого труда. За счет чего? За счет роста производительности труда. А вы производительность труда повышаете, тогда это же количество продуктов, которые эквивалент на зарплате, оно будет меньшую долю составлять в общей массе созданной стоимости. Вот и все. То есть внедряйте новую технику, внедряйте передовые приемы производства, повышайте, обучайте рабочих, получайте вот такую вот прибавочную стоимость и, соответственно, повышайте зарплату. Ну, естественно, раз вы капиталисты, никто от вас не, и даже не только не требует и не ожидает, что вы будете повышать прибавочную стоимость медленнее, чем повышать зарплату. Вы ее повысите больше, чем зарплату. Но зарплату-то повышайте. Вы написали, между прочим, в Трудовом кодексе в двух статьях, 130-я статья, государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Государство, получается, нарушает закон.
А у нас происходит довольно регулярно.
Нет, так это вот нехорошо. Причем это нехорошо не с позиции рабочего класса, это нехорошо с позиции даже буржуазии. Если закон написали, так вы думаете, закон-то не дураки писали, они написали так, что вы повышаете зарплату, а прибыль повышаете еще быстрее, а для этого внедряете новую технику. Смысл докапитализма, в чем его оправдание историческое, в том, что он развивает производство, а эти не хотят развивать производство, они хотят просто выкачивать из рабочих последние соки.
Ну, это потому, что у нас капитализм вступил в стадию, безусловно, загнивания, полностью исчерпав свою позитивную историческую функцию.
Вот я согласен, что они раньше, они не начав развивать, тут же и загнили. Вот эти новенькие капиталисты.
У нас по-другому быть не могло. Просто почему? Потому что, насколько я вижу, у нас весь земной шар, за исключением теперь имеющего гуся социалистического блока, поделен между капиталистами. Им развиваться некуда практически, потому что капитализм как самовозрастающая стоимость имеет вполне конкретное ограничение в виде размеров глобуса.
Ну вот, Клим Александрович, вот я думаю, мы подошли к такому пункту, где можно с вами вместе констатировать строго научно, что если не возьмется за ум наш класс, он сейчас все думает, как удержать власть, это хорошо, это вы там думаете, как удержать, проводите выборы, это у вас получится. А если вы вот будете дальше вот проводить такую линию и озлоблять рабочих, вы же озлобляете их, вы создаете революционную ситуацию, правильно?
Безусловно.
Ну это к чему приведет? Ну ясно к чему. К тому, что придет другой класс. Это уже было в России. И как буржуазия была, точно так же может быть. Второй раз. Вы же второй раз уже у нас буржуазная революция.
Да.
Или буржуазная контрреволюция. Но второй раз у власти. Ну так же и рабочий класс может быть второй раз у власти. Потому что если вы, так сказать, к этому все, так сказать, готовите, и все делаете, пока все делается для этого.
Ну, более того. А буржуазия, если бы читала Маркса, а вообще-то буржуазия, я считаю, обязательно нужна. Если бы я был буржу, я бы обязательно читал
так
Маркса.
Она издаёт, понимаешь, это такие красивые капиталы.
Издаёт, но не читает.
Ну, что хотите там.
Вот, потому что лучшее описание капиталистической системы, чем капитал, не существует. Я бы обратил внимание, что находится буржуазия, в том числе российская, вообще-то мировая, но российская в том числе, на очень остром лезвии, потому что, по сути дела, революционная ситуация, она уже есть, создавать-то её уже практически не надо.
Я сейчас хотел сказать,
что несоответствие общественных отношений и производительных сил налицо.
Ну, это понятно. Но это
раз так,
это общее, это противоречие вообще, это противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения. Это есть. Так вы еще и обостряете его.
Да, ну, так я говорю, что уже лезвие это и так острое. Так
кто создает революционную ситуацию?
Всегда создает правящий класс.
Ну, вот он.
Больше
создаёт.
Некому.
Вот он и создает. Поэтому мы можем перейти к следующему вопросу: а какую политику должен будет проводить рабочий класс, когда у него будет снова власть?
Могу сказать одним словом: такую же. То есть нужно власть
удержать.
Поставить цели, власть взять, власть удержать, власть осуществлять.
А если осуществлять, значит, придется внутри своего класса тоже разбираться. Вот Ленин говорит: вот сколько у нас мерзавцев среди рабочих, которые думают о том, как дать государству поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше.
Это пережитки буржуазного сознания.
Значит, вот задача будет, вот вы очень хорошо сформулировали, во-первых, сохранять власть, а чтобы сохранять, нужно бороться с теми негодяями, которые в среде у тех, кто представителями является правящего класса, рабочие или бывшие рабочие, или те, кто пришли во власть. Вот пришли люди, ведь зачем рвутся во власть? Что, так думаете, они вот хотят осуществлять какие-то общественные блага? Это
да
меньшинство.
За карьерой они хотят, в первую очередь.
За карьерой, там зарплаты, уйти из нищеты, избавиться от вечных проблем и так далее. И он был вот рабочим, и вдруг такой скачок, вот он уже сидит, он уже чуть ли не в совнаркоме, он может быть в ЦИКе, он может быть в советах, он теперь начальник, у него есть секретарша.
Уважение.
Да, уважение и все прочее. Поэтому вот задача большая тоже, так сказать, бороться с попытками со стороны рабочих и крестьян, так сказать, и мелкой буржуазии свои интересы поставить выше общественных. Вот так, вот эта вот задача очень большая.
Это борьба, причем, насколько я вижу, она гораздо сложнее, чем борьба с буржуазией.
Она очень сложная. Я хочу сказать, что ее даже не видели этой задачи, потому что, ну вот, я занимался специально в теоретическом плане проблемой экономических интересов. Экономические интересы – это не то, что куда я стремлюсь, что мне нравится. Это психологические интересы. Вот я интересуюсь сейчас, что у вас в стакане и почему там так мало. Это психологический интерес. А что вам выгодно, это уже экономический интерес. Что вам выгодно не потому, что вы об этом думаете, а что улучшает ваше положение.
Да, какие действия, улучшает.
Какие действия или изменения объективно улучшают ваше положение, в какой степени. Так вот, представьте, я социалистический работник. Вот перенесемся мы вот как раз в тот строй, который был нашим прошлым и будет нашим будущим. Поэтому мы его и обсуждаем, потому что это неизбежное будущее, и это позволяет еще анализировать и прошлое. И вот,
да и распланировать бы неплохо.
Да, и вот представьте себе, что в чем я заинтересован. Во-первых, я заинтересован в росте общественного богатства. Об этом все говорят и пишут. Чем вот общество богаче, тем мне лучше. Согласны?
Безусловно.
Согласны. Больше общественные фонды, так, больше будет на медицину, больше на образование, больше на жилье. Тут нет никаких проблем. Но! А есть еще фонд распределения по труду. А вот если я думаю о другом, а как вот мне понятно, что там это пусть увеличивается, я не против. А если я получу большую долю меньшего пирога, это разве не плохо? Это тоже мне выгодно. То есть каждому рабочему еще и каждому трудящемуся в переходный период выгодно получить больше при тех же самых условиях. Поэтому с этим же тоже надо бороться. С тем, чтобы был приоритет каких-то частных, узкогрупповых, цеховых там, и так далее интересов. То есть вот аналогичная задача, вот вы очень четко сказали, что примерно такая же проблема будет у правящего класса рабочего, что надо подавлять попытки отдельных каких-то единиц свои интересы поставить выше государственных, выше народных, выше общественных. Вот вторая задача. Третья задача там благодатная, конечно, повышение. Как формулируется цель социалистического
повышение
производства?
Общего благосостояния,
обеспечение благосостояния,
полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества.
Всех членов общества. Это в свое время Хрущев заменил на просто удовлетворение потребностей. Дескать, у вас нет потребности читать, вам и не надо. У меня есть потребность читать, мне надо. А потом у вас есть потребность
водочки.
А может, у вас есть потребность в театр ходить? Ну, идите, а у меня нет потребности, я и не пойду. То есть вместо того, чтобы думать об объективной стороне развития, что все должны развиваться, всех членов общества Ленина курсивом, это было подчеркнуто. Вот это крупнейшая задача, которую надо уже начинать решать в переходный период. Еще надо решать задачу борьбы с бюрократизмом, а как она решается? У Ленина это все разработано. Во-первых, партмаксимум. Вот мне рассказывал один.
Гениальная, кстати, идея.
Мне товарищ один рассказывал, пожилой уже, мы с ним вместе на даче были в Репино, и вот он рассказывал, говорит, я знал, значит, человека, который работал вот в ленинское время. Директор получал 1000 рублей, а вот член партии, а главный инженер, его заместитель, 800 рублей. Но поскольку был партмаксимум 500 рублей, то есть 500 рублей получаешь на руки, остальное в партийную кассу, если ты член партии. А партия уже, так сказать, распоряжается на то, чтобы решать свои задачи в связи с целью партии и целью производства. Так вот, директор получал итого 500 на руки, а вот его заместитель – 800. И что-то не очень карьеристы ворвались в эту партию. А когда это вот исчезло, убралось это дело, вот уже не то. Вот,
хотя, конечно, исчезло, как вы понимаете, оно…
Не само.
Во-первых, не само, бы не до конца, потому что я, например, являюсь номенклатурным внучком. У меня бабушка Ольга Георгиевна была первой секретарь горкома партии города Клинцы Брянской области.
Круто.
Вот, проживала она со своим мужем Сергеем Семеновичем Заматаевым, значит, на улице Ленина в двухкомнатной квартире в Хрущевском доме на втором этаже. Напротив в квартире проживал слесарь Василий Васильевич, друг семьи. Вот вы понимаете, на одной площадке, в одном дворе, все вместе, дети их суетились в одном дворе, играли в песочнице, ходили в одну школу, то есть, конечно, совпартмаксимум-то пропал, но все-таки некоторые его элементы сохранились, потому что все-таки эти люди были, ну, одним
у меня такая же картина, я, правда, так сказать, вот у меня отец на заводе работал, на судомехе, в литейном цеху, слесарем, вот получил он комнатку 13 метров, мы вчетвером там жили, в квартире, а в этой квартире еще жил, так сказать, работник из ИТР, у него большая была комната, а на этой же лестничной площадке главный инженер судомеха, и я с этим мальчиком, который жил там, дружил, и, так сказать, мы там общались очень хорошо и тесно, такого разделения не было, как сейчас, когда разошлись очень сильно. Короче говоря, вот эта проблема, мне пришлось такой эксперимент провести, вот когда создавали Компартию РСФСР, а я был в оргкомитете по созданию Компартии РСФСР, и даже готовил вместе с Виктором Георгиевичем Долговым программу действий Компартии РСФСР. Поэтому, когда собрался первый пленум, еще никого не было, ни секретарей, ни политбюро, и сидят, пока ждут. Ну, я думаю, пока ждут, поскольку я вот в этом всем участвовал, говорю, давайте пока мы для интереса, так сказать, проведем голосование, сугубо для интереса. Вот Ленин так предлагал установить партмаксимум, вот для того, чтобы не было бюрократизма, и для того, чтобы партия не разлагалась. Давайте проголосуем, кто за то, чтобы установить партмаксимум. Вот сейчас у нас же фактически, сейчас оно неофициальное, это голосование ничего не означает. Ну так, мы выясняем просто.
Статистически, так сказать.
Статистически.
Социологически.
Да. Ну и что вы думаете? Меньшинство проголосовало.
Задумались.
Меньшинство проголосовало за то, чтобы устанавливать партмаксимум. Вот новенькие, свеженькие пришли, вот они воевали за чистоту партии еще против Горбачёва, объявляли его изменником. Но, видимо, некоторые хотели сами на пост такой Горбачёва и попасть. Поэтому это очень важная задача – борьба с бюрократизмом. У Ленина универсальное решение – максимум раз, и второе – каждый должен становиться бюрократом, чтобы никто не мог стать бюрократом. То есть всеобщее участие в управлении. А как вы будете участвовать в управлении вот сейчас, когда люди приходят уже в темноте домой с работы? Уже никакого участия в управлении не может быть, и уходит ни свет, ни заря. Поэтому вот то, о чем сейчас мы говорим вроде бы в экономическом плане, 6-часовой рабочий день, это то, что необходимо и для того, чтобы создавать свою политическую организацию, без которой не может рабочий класс победить, для того, чтобы профсоюзы действовали, без этого экономические проблемы не решишь и забастовку не подготовишь, нужно сначала добиться сокращения рабочего времени. Я, кстати, недавно вот выступил на Красном ТВ и рассказал, что эта задача в рамках нашего законодательства решается очень легко. Могу вот сейчас рассказать очень кратко.
Можно. Я, общем, правда, ваше выступление слушал, но мало ли кто-нибудь не застал его.
Значит, какая проблема? Значит, вот вы проходите, вы предъявляете требования забастовочные. Это, так сказать, условие, которое записано в Трудовом кодексе. Ну, я думаю, что надо три таких вот выдвинуть требования. Первое – это модернизация производства, внедрение технического прогресса и повышение производительности труда. Раз. Второе – повышение уровня реального содержания зарплаты в соответствии со статьей 130 и 134 и сокращение рабочего времени до 6 часов. После этого проходится вся процедура, примирительная комиссия, обсуждение вопроса о приглашении посредника, о трудовом арбитраже, собирается конференция, избирается забастовочный комитет, принимается решение с такого числа начать бессрочную забастовку, вот с этими требованиями. А форма забастовки, вот некоторые как-то неквалифицированно к этому относятся, дескать, забастовку, значит, сядем и не будем вообще работать. Ну, это глупость, вы не будете работать, а вы не будете работать, а зарплата у вас тоже не будет вам никто платить, правильно, если вы не работаете?
Да.
А раз, хотя вот есть такие забастовки на Западе, когда они выигрывают, они записывают в условия, что вот оплачивают дни, которые они бастовали, и на будущее в забастовочный фонд вложить вот столько, иначе будем дальше бастовать. Но это большое искусство.
Нет, это большое искусство, большое упорство, и школа забастовочной борьбы у них там всё-таки с 19 века.
Наши этим не овладели пока. Ну вот, поэтому давайте будем так реально смотреть. Поэтому от того, что вы, так сказать, просто сядете, еще не факт, что вы выиграете, потому что пройдет 2 недели, зарплата ваша кончится, у вас, у забастовщиков, 24 миллиона есть?
Нет.
На счетах нету. Нет. Ну, раз нету, так а чего вы бастуете долго? Вот и все. И все кончится поражением. Значит, что нужно сделать? Нужно частичное прекращение работы. То есть всего на 2 часа меньше будем работать.
Ну и... То есть 6-часовой рабочий день явочным порядком получится.
Да, не явочным, а уже чисто законным.
Нет, я имею в виду, что после прохождения всей описанной законной процедуры. Просто получится, что у вас свой рабочий день. Потому что это забастовка, мы работаем на 2 часа меньше.
Да, совершенно верно. И мы работаем меньше 2 часа. Причем можем форму изменить. Забастовочный комитет имеет абсолютную власть во время забастовки.
Да.
Может, но он должен за 3 дня уведомить администрацию, то есть работодателя, о том, что изменяется характер забастовки. Будет 4 часа только рабочий день. А потом, вот сейчас будем 7 часов. Может, подзаработать надо немножко денежек забрать. Потом, может быть, будет. Вот забастовка остается, а будем работать 7,5 или 7,45, а 15 минут только не будем работать. Вот придем на 15 минут позже. Забастовка же идет, а потом опять до 6 часов и так далее. Ну, скажем так, до уровня 6 часов. Останутся 2 задачи. Это задача объяснить капиталисту с помощью забастовки, что ты давай повышай производительность труда, и у тебя прибыль будет еще больше, чем была до этой забастовки. А мы все равно будем так работать теперь. Мы не прекратим никогда эту забастовку. Нет же такого закона прекращать забастовку.
Нет, ну пока вот, еще.
И все, и будем вот по 6 часов так и работать. Вот. Теперь сдельщики, они, естественно, ритм работы своей изменят, и они почти столько же получат. Ну, по временщикам тут надо повоевать за то, чтобы получить большую зарплату. Ну и, собственно говоря, вот вопрос тогда перехода к 6-часовому рабочему дню – это вопрос, который должны решать трудовые коллективы сами. Ну, неужели непонятно, что если я вот капиталист, а вы приходите и хотите у меня забрать прибавочную стоимость, я вам не отдам, Клим Александрович. Вы извините, я вас очень уважаю, но, понимаете, я бы даже и отдал, но у меня уже это все вот там я острова покупаю, там вот там у меня 16-е или 24-е. 24-й участок, как у этого было у Люкаева, а то, значит, мне не хватит.
Как сказал один
Знаете,
мой...
как мне тяжело?
Как сказал один мой знакомый, внезапно ставший капиталистом, раньше не был, вот. Но как-то у него так получилось, что он стал капиталистом, мы не виделись, наверное, лет 5, встретились в Москве, не буду фамилию называть, встретились в Москве, и я как-то что-то мы вот пригласил меня, значит, в ресторан, мы там сидели, кушали, я рассказываю про жизнь, говорю, что вот там есть проблемы такие, есть проблемы сякие. Он говорит, какие у тебя проблемы?
Да.
Вот у меня, говорит, ипотека в Лондоне, вот это вот проблема.
Да, вот. Это проблема. Ну вот, короче говоря…
Всё же зарочительно у человека, ему нужно в Лондоне уже платить ипотеку, а вы собираетесь у него забрать кусок прибавочной стоимости,
поэтому,
это недопустимо.
Поэтому без забастовки это не пройдет. Кстати, забастовки в переходный период от капитализма к коммунизму запрещались у нас в Советском Союзе?
Нет.
Нет? Когда у нас появился первый закон, который стал регулировать забастовки? При Ельцине.
Да.
И он назывался «Закон о разрешении коллективных трудовых споров конфликтов». Конфликта слово еще было, но забастовка – это точно конфликт. Конфликт – это переход от силы аргументов к аргументам силы.
Да.
И вот, значит, пришел Горбачев, а они думают, зачем эти конфликты? Раз – и выбросили его. Конфликты-то остались, а в законе просто… Коллективные трудовые споры. Но если мы с вами спорим, это разве конфликт? Мы поспорили, ушли, потом снова встретились, опять спорим, потом опять ушли, потом опять спорим. Ну, мы всю жизнь можем спорить. Где конфликт? Как, вот мы все время с вами спорим. Какой конфликт? Я не вижу конфликта.
Никакого конфликта.
Вот, если бы вы взяли стакан у меня, вот вы зачем его освободили? Чтобы так вот сухнуть меня по голове, потому что так, чтобы меня не замочить, а вот так уж ударить как следует, это вот будет уже конфликт. А сейчас никакого конфликта нет. Короче говоря, переходный период сложный довольно-таки, и там надо, кроме того, что вести созидательную работу, постепенно обеспечивать планомерное подчинение производства общественным интересам, то есть надо вот сделали социалистическую промышленность, то есть все планомерно подчиняется общественным интересам, не получился еще базис общественной собственности. Почему? А потому что сельское хозяйство еще частное. Значит, надо и сельское хозяйство, чтобы работало в общественных интересах. Через колхозы, через коллективизацию. Вот когда вы это все сделали, у нас получилась одна общественная собственность в двух формах. То есть две формы подчинения производства общественным интересам. Если производство идет в общественных интересах, значит, это общественная собственность. Значит, социализм победил. А раз социализм победил, можем теперь поставить вопрос о том, а как. Какая борьба при социализме? А что, остается борьба классовая или нет?
Безусловно. Классовая вот. Борьба перестанет быть только тогда, когда получится полный окончательный коммунизм, когда исчезнут
классы
и их следы в сознании.
Вот. Но это не будет же борьба против класса. Или что, рабочий класс что, против интеллигенции, что ли, борется? Нет. Против крестьян колхозных? Нет. Значит, во-первых, когда говорят о борьбе, надо начинать не с того против, а с того, за что класс борется. Рабочий класс борется за вот то, что вы сказали, чтобы полностью уничтожить классы и обеспечивать полное, свободное, всестороннее развитие всех членов общества и им полное благосостояние обеспечивать. Правильно?
Так точно.
Если кто-то на этом пути встает и мешает это делать, борьба с этим классовая или не классовая?
Классовая.
Классовая, потому что он мешает выполнить классовую задачу рабочего класса. Поэтому рабочий класс борется с помощью чего? С помощью государства. А государство – это машина насилия в интересах господствующего класса. Диктатура рабочего класса остается.
Остается.
Попытки помешать двигаться в этом направлении к полному уничтожению класса будут?
Конечно, будут. Должны быть.
Но раз будут, значит, их нужно будет подавлять?
Да.
Значит, не только в переходный период, а придется кое-кого репрессировать и…
При социализме.
При социализме.
Со всей неизбежностью.
Если речь идет об отдельных действиях, тогда, значит, не подавляется ни человек, а какие-то его действия. Но если для него это становится главным и решающим, то его будут подавлять. Для этого существуют и тюрьмы, и другие. Поэтому без этого, не сказать, если убедят рабочий класс в том, что он перестал подавлять своих противников, его подавят, как и у нас и произошло в Советском Союзе.
Да, безусловно.
Сказали, не надо диктатуру патриота, если... хватит этой диктатуры патриота, и пришла диктатура буржуазии.
Если ты не борешься, бороться будут с тобой. Это элементарно можно привести бытовой пример, вот самый банальный бытовой пример. Он, конечно, как всякая аналогия ложная, но как иллюстрация, по-моему, очень точная. Вот, например, ходишь ты тренироваться в спортзал, например. Например, бегу. И вот достиг ты уровня кандидата в мастера спорта, между прочим, серьезный результат. И сказал, хватит, буду я ходить, например, не 6 раз в неделю, а 1, а 6 дней в неделю я не буду ходить в спортзал, а буду, например, есть булки и выпивать. Вот с этого момента очень неплохого кандидата в мастера спорта дальше ты утратишь со всей неизбежностью все свои беговые достижения.
Это что вы нас настраиваете, когда, Кирилл Александрович, это при социализме придется бороться опять?
Да, конечно.
Я хотел расслабиться при социализме.
Нет, если есть задача достигнуть некого результата, то к этому результату придется идти, то есть тратить некие
усилия. Ну хорошо, но хоть тогда при полном коммунизме это можно будет расслабиться?
Ну, классовой борьбы уже не будет, а борьба будет, безусловно.
Вот смотрите, Маркс и Энгельс говорят, что все наше учение можно сформулировать одной фразой – уничтожение частной собственности.
Да.
Так эта фраза что означает? Что один раз уничтожили и потом почивание в лавре, или это означает, что попытки возрождения частной собственности могут быть все время, и нужно будет все время с ними бороться?
Не, ну, естественно, то должен быть механизм.
То есть полный коммунизм – это коммунизм, который все время борется с частной собственностью. А как он с ней борется? Он утверждает общественную.
Конечно. Вот механизм самозащиты должен быть.
Да, и если мы общественную собственность создаем и укрепляем, то мы тем самым не даем возродиться частной собственности. А если мы ее не укрепляем, а скажем, что, как сказал Хрущев, социализм победил полностью и окончательно. А представьте себе вот так вот, пришли бы мы в полный коммунизм, пришел бы какой-нибудь Хрущев, уже даже не государственный был бы он деятель, а в какой-нибудь системе общественного самоуправления, и убедил бы, не надо больше бороться, да хватит этой борьбы, давайте, так сказать, жить нормально, хорошо, без всякой борьбы. И сначала мы бы вернулись в социализм, а из социализма вернулись в переходный период уже от социализму, капитализму, а потом в капитализм и пришли опять в это же положение. Если мы не хотим скатиться в это же положение, мы должны вот эту самую линию прочертить, за которую надо бороться. Бороться за обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития придется при полном коммунизме. Я уже не говорю, если есть окружение буржуазное, ну то уж к вам придется бороться еще и с этим всем окружением.
Это уже, так сказать, борьба, непосредственно, что называется.
Да, но если этого не будет, так все равно всякое развитие совершается в порядке борьбы противоположностей.
Естественно, негативная обратная тенденция никуда не исчезнет и при коммунизме.
Мне очень понравилось, как Сталин это излагает в своей работе о диалектическом историческом материализме, какая будет борьба. Вот борьба нового со старым. Она же будет при полном коммунизме?
Конечно.
Будет. Вот уже нет государства, нет диктатуры пролетариата. Вот кого это вот пугает, эта диктатура пролетариата, или вообще этого насилия и средства, так сказать, подавления, этого ничего не будет. Вот все, кто против этих всех подавлений, против классовой борьбы, это все как бы наши союзники. Они...
Идейные, по крайней мере.
Идейные. Но они только хотят туда перенестись. Это социалисты-утописты или коммунисты-утописты, которые не хотят вести вот эту линию, не хотят эту дорожку пройти, или хотят, чтобы мы прошли эту дорожку, они бы там сидели, им было бы хорошо. То есть это своего рода бездельники такие вот, которые хотят сидеть в мягких креслах, а мы должны вытаскивать этот воз. Ну, во всяком случае, вот как рассказывает Сталин, он говорит, что вот будет борьба нового со старым, будет. Новое, когда рождается, оно сильнее старого или слабее?
Всегда слабее.
Всегда слабее. И это где? В науке, в культуре.
Ну, он элементарно, мой любимый пример,
да.
Это когда появились пароходы, они были нелепые, смешные, да. Вонючие, а при этом по морям ездили чайные клиперы на парусах, которые ездили с такой скоростью, безумной совершенно, что никакой пароход даже приблизительно не мог такой скорости достигнуть, однако уже тогда было всем понятно, что будущее-то за пароходом.
Но
пароход был слабее,
безусловно. Поскольку он слабее, а в борьбе, но есть борьба нового со старым, вот вы сделали новый какой-то пароход, а у нас мы все сидим, у нас все старое, но хорошее, быстрее ездит и лучше, и мы вас подавили. Но если у вас новое передовое, вас совсем-то не подавишь.
Конечно.
Так? Значит, вы будете терпеть поражения, но в этих поражениях будете укрепляться, набирать силу, и в один прекрасный день вы начнете теснить тех, которые олицетворяют собой старые. Это в науке, это в культуре, это где хотите, в любой, в технике, в любой области человеческой деятельности. И вот наконец наступит такое время, что вы, как человек прогрессивный, продвигающий этот вот прогресс, получите большинство и преодолеете, и будете побеждать, и вы уже будете господствовать. Красота. И тут появляется то новое по отношению к передовое, по отношению к тому, что у вас, и вы тогда становитесь старым, а вот это новое. И раз это новое, оно же слабее, чем старое, и вы удачно его подавляете, это новое. И опять это новое должно сражаться. И так все время.
Безусловно. Это такой механизм.
То есть, если кто у нас рассчитывает на какую-то вот жизнь без борьбы, то он все время будет идти в одну комнату, а попадать в другую. Он не понимает, что всякое развитие идет по законам борьбы противоположностей. Как развитие определяется? Как движение низшего к высшему, простого к сложному. И в этой борьбе одна тенденция в самом развитии, она совпадает с направлением развития – это прогресс. А другая тенденция противоположная – она противоположна в развитии, этому развитию, она же регресс или реакция, если речь идет об общественных явлениях. Поэтому всякое движение вперед связано с преодолением реакционной тенденции и с усилением тенденции прогрессивной. И это вечное условие улучшения жизни человечества и общественного развития. Вечное условие. Поэтому человек, в общем-то, если он настроен на борьбу, у него будет хорошее настроение, он не будет удивляться тому, что кто-то ему мешает, потом портит ему настроение, что он будет спотыкаться, потом некоторые будут вам подкидывать специально палочки, чтобы вы споткнулись, а может быть, не только палочки, но и брёвнышки и так далее. То есть вся-то наша жизнь есть борьба, и если человек настроен на борьбу, ничего страшного в этом нет, он будет преодолевать препятствия. Ну, как есть же бег с барьерами, ну, бегут же.
Бегут.
Бегут и быстро бегут. А если вы не тренировались… Илья вот не тренировался, никогда не бежал с барьерами. Вот в жизни бежал, а вот так, чтобы на дорожке бежать с барьерами, не знаю, я думаю, сразу упаду, потому что надо же привыкать к этому. То есть, если человек с детства привыкает к борьбе, и если он настроен на борьбу, если он учится этой борьбе, ну, он и будет реакционные тенденции подавлять, преодолевать и так далее. А если он чуть что у него не получилось, он расплакался, вот я думал о лучшем, о хорошем, ну, надо понимать, что если вы хороший какой-то делаете, обязательно кто-нибудь это объявит плохим, это уже точно. И не надо впадать тут в траур, как некоторые впадают деятели по поводу того, что вот я вот сделал такое творение, хорошее произведение, а вот Иванов выступил и сказал, что я сукин сын. Ну, так, ну, а сукин сын, он и не может другого сказать, почему вы это удивляетесь, если, то есть, вас заметили, так радуйтесь, важно, что вы стали в центре событий. Не он уже, а вы уже в центре событий, он вас рекламирует, так спасибо ему скажите, а что вы недовольны. Поэтому я думаю, что надо к этим самым людям, которые вам мешают, относиться тоже с известной долей, так сказать, понимания того, что, ну, слаб человек, вот он старался вам напортить, но он же слаб, поэтому он не может он сильно напортить.
Но в конце концов, может быть, он является не просто слабым, или он вас не любит, а может, он является объективным выразителем регрессивных тенденций, вот и все.
Да, все равно надо с ним, с этим бороться.
Естественно, мы бороться просто будем обижаться-то чего? Да, мы бороться
будем, но мы бороться будем с людьми или за людей?
За, конечно.
Мы за людей будем бороться, а для этого мы в них будем не их подавлять, а в них подавлять их недостатки. Если вы будете подавлять мои недостатки, мне что, плохо, что ли? Только нет. Я хочу что-то плохое сделать, вы приходите, меня раз, говорит, нет, 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 не так, вы что? Все было хорошо, вас все уважали, а вы вот пошли и такими делами хотите заниматься. Если вы меня остановите, разве это плохо?
Ни в коем случае.
Это хорошо. Поэтому бороться, борьба ведь быть за людей, а не против людей. Поэтому надо различать борьба. Вот если это для него реакционная тенденция, это главное, он носитель реакционной, их всегда мало таких негодяев, мало их. А вот людей, которые какие-то делают неправильные поступки, а их громадное большинство, нет таких людей, которые не делают неправильные поступки. Поэтому не надо на том основании, что кто-то что-то неправильно сделал, объявлять его подлым, нехорошим, плохим и так далее. Это не он плохой, а поступок у него плохой, это его недостаток, надо помочь ему исправить. Вот Ленин, когда ему рассказывали, что это то не так делает, и это не так делает, он говорит, ну, вы лучше расскажите, что вот он хорошо может делать, и как нам это повернуть, чтобы в нашем общем деле вот это все получалось хорошо. Вот я думаю, что если мы вот так будем действовать, тогда мы, у нас будет движение не такое, что вот мы вот вышли на такую на вершину Советского Союза, а потом раз все это развалилось все. Потому что вот смотрели в рот товарищу Сталину, вместо того, чтобы считать товарища Сталина и товарища Ленина, и товарища Маркса и учиться бороться. Вот. А то обрадовались, что борьбы не будет, послушали какого-то дурака. Пришел Хрущев, тут его послушали. И поверили. Ну, разве так можно? Разве можно в политике или в экономике верить на слово?
Кто верит в политике и экономике на слово, является круглым дураком.
А в другом варианте – круглым идиотом.
Да.
Вот давайте не будем, товарищи, в политике и в экономике быть дураками и идиотами. Вот, собственно, мы…
Тем более, наверное, круглыми.
Да, тем более круглыми. Я думаю, можем на этом и завершить тогда, как вы считаете?
Да, в этом приближении закончим, а дальше углубим и расширим.
Да, во всяком случае, я думаю, что все нормальные люди согласятся, что вот с позиции такой классовой борьбы, если подходить к этим нашим проблемам, то все это будет надежнее, вернее, строже и практичнее.
Безусловно. А главное, всегда помните, что если вы боретесь, вы боретесь не с чем-то в первую очередь, а за что-то. И это за что-то нужно всегда четко себе представлять. Потому что, чтобы куда-то прийти, нужно точно знать, куда вы двигаетесь.
Да, потому что когда люди говорят, я буду бороться против, против. Вот поэтому я тоже хотел сказать в заключение, что вот надо прекратить эти протестные действия. Это совершенно глупые, ничтожные, так сказать, действия, которые… Вот вы меня бьете, я протестую. Вы отнимаете у меня деньги, я протестую. Вы увеличите мне рабочий день, я протестую. Вы у меня все разрушаете, а я протестую. Это же совершенно никчемная позиция. И вот радуются люди. Вот протестные действия, вот собирают протест. Вот ходит Навальный, и тех всех протестующих хочет собрать. Или Собчак тоже, с какой идеей, дескать, вот я буду…
Я против всех.
Ну,
да.
Так вы против всех направлений, то есть никуда. Вот если я за то выступаю, чтобы никуда не идти, куда я иду? Никуда. А куда она идет? Она идет, она решает свои финансовые проблемы, она уже более известной становится, поэтому ей легче будет вести свои дела, за которые она получает миллионы. Как она сказала, ну вот я 30-40 миллионов потрачу на выборную кампанию из тех, которые у меня, так сказать, из личных моих доходов. Вот у вас что-то нет таких личных доходов. Я думаю, вы, наверное, не способны. А я тем более не способный. У меня нет, тоже таких нет.
Нет.
Ну вот, наверное, мы просто плохо, вот не, просто мы неумелые и неуспешные.
Да.
А вот есть люди успешные, они успели хапнуть, и тогда они вот получают. А мы прекрасно понимаем, и это у Маркса написано в «Капитале», что одно дело трудиться, а другое дело получать нетрудовой доход. А нетрудовой доход перераспределяется, и он может перераспределяться в сферу как раз духовную, в сферу там культуры, в сферу концертных залов и пения и так далее, и всего прочее. И мы видим, что вот люди, которые к пению-то никакого отношения имеют, антрепренеры всякого рода, те, которые собирают певичек как наемных работников и берут, собирают деньги, большие залы, собирают деньги из капиталистов, из рабочих, это называется вторичное перераспределение, потом они набивают себе карманы и живут припеваючи, и строят, как Галкин построил, с Пугачёвой замок. Не видели в Москве, нет? Какой замок хороший на Рублёвском шоссе. Вот далеко, издалека его видно, такой замок.
Не, не видел.
Вам не, а вот вам
может
бы
быть, я видел, может, я внимания не обратил.
А вам бы, как историку, иметь бы замок средневековый, бы очень бы к лицу было.
Ну,
мне-то он ни к чему, зачем мне замок? А вам бы вот как раз как бы подходил этот замок. Знаете, забрать бы это у Галкина и дать бы вам этот замок, но не отдадут.
Нет, сами точно не отдадут.
Нет.
Спасибо, Михаил Васильевич.
Вам спасибо.
Вот такой у нас сегодня получился ролик. Думайте, помните о целях. До следующих встреч. Всем пока.
До свидания.